Татьяна Попова, бывший заместитель министра информационной политики, уже у нас в студии, и также эксперт общественной организации «Информбеспека». Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
А давайте начнем только вот не с заявленной темы, а с новости сегодняшнего дня. Сегодня в бизнес-центре «Гулливер», который находится на площади Спортивной, в Киеве проходят обыски. Нам известно от коллег, что в этом помещении находится холдинг «Вести», там находится и редакция радио, редакция газеты и сайта, и вот работа их всех заблокирована, потому что пришли представители национальной полиции и представители главной военной прокуратуры и проводят обыски, ну и, собственно, ну, по сути, редакции заблокированы. Как по-вашему, такие методы, они должны быть все-таки в развитом обществе?
Ну, я просто не совсем, видимо, недоработка нацполиции и военной прокуратуры, что они не объяснили, в связи с чем проводятся обыски, потому что если это связано, там, например, с налогами или с какими-то, ну, злоупотреблениями должностных лиц, которые действительно имели место происходить, это одна история. Другая абсолютная история, если туда приходят, потому что кому-то не нравятся там какие-то статьи, которые пишут или озвучивают на этой радиостанции. Тогда это наступление на свободу слова, это не очень правильно.
Вот замечу, кстати, что только что увидела, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уже прокомментировал происходящее на своей странице в Фейсбуке. Он сообщил: главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты нацполиции и спецподразделением КОРД проводит вторую волну реализации по делу преступной организации Януковича Клименко. Сейчас проводится 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, в том числе в офис центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов «Радио Вести», которые входят в медиахолдинг Клименко и группы компании «Юнисон», не прекращалась. Под дополнительная подробная информация о ходе и результатах следственных действий будет озвучена на брифинге министром МВД Арсеном Аваковым своим участием позднее. Так ждем брифинг, собственно, Матиоса и Авакова, но вот он объясняет, что это проходит в рамках уголовного дела.
Ну, это в рамках
дела.
Того дела, когда они привозили вертолетами 20 налоговиков, я так понимаю, это продолжение. Просто, конечно, каждый раз, когда это происходит относительно СМИ, мне кажется, что правильнее это делать очень аккуратно. И если вот, например, ситуация с Гужевой, она была направлена непосредственно на Гужеву, я не совсем понимаю, зачем нужно было приходить в редакцию, да, там, и как-то парализовывать действия редакции. То есть это нужно делать отдельно с тем человеком, который допустил эти должностные преступления, финансовые, кстати, или там шантаж, да, вот, я знаю, что к Вестям были
вымогательство
вопросы.
Вымогательство в
ситуации с
Гужевой,
да. Здесь, насколько я понимаю, какие-то там нарушения...
Уклонение от налогов, если я не ошибаюсь.
Скорее всего, угу. Да. Ну и, конечно, я общалась с послами вот после первой этой операции с вертолетами, и они все задавали мне один вопрос: а что в этом делает военный прокурор?
Вот,
их это немного смущает.
Ну, если же я не ошибаюсь, то там речь идет о представителях налоговой, а налоговая, наверное, может быть и подследственная главная военная прокуратура.
На мой взгляд, просто это не очень правильный месседж для наших международных партнеров, что такими вещами, особенно то, что касается налогов, занимается почему-то военный прокурор, которому тоже много вопросов на самом деле.
Будем следить за развитием этой темы. Вернемся к нами ранее мною проанонсированной. Итак, народные депутаты зарегистрировали законопроекты в Верховной Раде, которые предполагают возможность прекращать работу сайтов, отключать их и блокировать не по решению суда, а по решению следствия. Правильно я это сформулировала?
Да. Условно говоря, так называемая досудебная блокировка. Которые они уже пытаются это сделать, именно эта фракция, пытается это сделать несколько лет подряд. И интернет-сообщество, естественно, и журналистские организации пытаются этому противостоять уже.
Это фракция, вы имеете в виду Народный фронт?
Да, ну там в основном депутаты Народного фронта, либо близкие к Народному фронту, даже есть
вот
другой.
Автор одного из законопроектов – это Иван Винник из блока Петра Порошенко, Дмитрий Тимчук и Татьяна Черновол из Народного фронта. Кстати, Дмитрий Тимчук обещает с нами выйти на связь и рассказать свою позицию, почему они считают, что это необходимо. А мы пока слушаем Татьяну Попову, бывшего заместителя министра информполитики, которая против подобного решения.
Да, мы даже сделали совместно с Интерньюсом, Институтом массовой информации, Детектор Медиа, совместное заявление, где говорим о том, что и вот предыдущий закон под номером 6676 и 6688, который на самом деле идентичен, и тот, и другой был подан в той ситуации, это был Тетерук и Винник, в этой ситуации это вот те три депутата, которых вы назвали, они, в принципе, практически идентичны и хотят позволить несудебную блокировку. Мы считаем, что это нарушает, ну, понятно, свободу слова и высказываний в интернете, дает вообще очень хибну практику творения законодавства и не знаходить підтримки в українському суспільстві та серед західних партнерів. И в то же время, если бы вопрос стоял о судебном запрете, ну вот как в свое время был суд с российскими каналами, в котором я там определенным образом принимала участие, помогая им и юристами, и мониторинг делая, когда Нацрада была парализована отсутствием просто членов Нацрады и возможности мониторить. И я считаю, что через суд это правильно абсолютно. Если есть доказательства, судья выносит решение, мы тогда это сделали за три недели, по-моему.
Три недели ушло на то, чтобы
получить ухвалу про
судебную процедуру.
Да, и ухвалу про обеспечение позову, которая сразу же заблокировала эти телеканалы. При том, что с той стороны там сражались очень серьезные юристы, которые представляли интересы российских телеканалов. Здесь с этими сайтами, мне кажется, это совсем не сложно. Просто киберполиции нужно начать выполнять свою работу. И почему-то они не хотят этого делать.
А в этих законопроектах речь идет о сайтах, которые зарегистрированы и действуют вот в Украине именно?
Любых сайтов.
То есть теоретически...
Это может использоваться позже против политических, например, оппонентов.
Это да. Но я имею в виду, что технически могут заблокировать сайт, который, например, находится, от сервера, которого находится на неподконтрольной территории или в России, или в любом
другом. Да, безусловно. Они же делают это через провайдеров. То есть они собираются накладать обовязки на провайдеров по тимчасовому блокуванию.
Ага. И уже провайдер...
провайдер уже это обязан будет сделать.
Давайте объясним.
Без суда.
Да, давайте объясним вашу позицию, почему вы считаете, что это опасно, вот такое внесудебная блокировка.
Потому что это позволяет в будущем, во-первых, это просто цензура в интернете, это первое. Во-вторых, в будущем это позволяет использовать такой законопроект в каких-то своих политических возможных интересах, да, например, заблокировать сайты, которые проводят антикоррупционные расследования, например. Я же не сама здесь выступаю, да, Интерньюс — это, в принципе, известное американское агентство, которое занимается вообще вопросами медиа, журналистов, интернета, и это наша общая позиция. Это действительно опасная практика, и западные партнеры, конечно, этого не понимают. И мы знаем, что здесь недавно, несколько дней подряд, находились представители Комитета защиты журналистов американского, которые в своем отчете в том числе обратили внимание на то, что слишком часто идут какие-то попытки ввести такое цензурирование. Кстати, есть еще второй законопроект, вернее, изменение законом, который предлагает тоже депутат из Народного фронта. Это... статья 311 с наступными изменениями. Они хотят внести понятие технологическая информация, дополнить статью 191 вот этим термином, и она позволит, в принципе, любой тип информации, вот информационные, телекоммуникационные инфраструктуры, объекты, небезпеки, вводить в состояние, условно говоря, ставить под государственную тайну. И тут тоже есть опасность, потому что...
Например, я не понимаю, то есть на сайте появляется, грубо говоря, на новостном сайте появляется информация про...
Программа «Схемы» сняла расследование по отделу, коммерческому отделу СБУ, как его называют сейчас, о их автомобилях. вносится.
Напомню,
это как,
что программа это... «Схема радио, радио Свободы», да, сняла журналистское расследование.
Уже несколько. Они сделали несколько передач про
об автомобилях,
экономическое...
управление по борьбе с коррупцией, по-моему.
Нет, это
СБУ.
Не борьба с коррупцией, это экономические основы державности, угу. что-то угу. такое. Угу. Вот. И,
например, СБУ требовало снять тогда с эфира подобное.
Пытались снять, угу. то есть вовремя они не дали ответы на вопросы, потом пытались за 15 минут до начала эфира снять это все, естественно, схемы не сняли. Опролюднила эту информацию о том, что у них просили снять. И здесь, может быть, эта информация отнесена к информации с обмеженным доступом.
Угу.
Соответственно, вот любую такую передачу можно будет заблокировать.
Мы с вами вернемся вот к этой теме, а пока у нас на связи есть народный депутат Дмитрий Тымчук, один из авторов законопроекта, который предполагает внесудебное блокирование сайтов. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь. А расскажите свою позицию, почему вы считаете, что сайты нужно блокировать по решению следователя, а не решению суда?
Ну, во-первых, все равно законом устанавливается алгоритм, когда любое решение по блокировке, по временному блокированию сайта вносится в единый реестр. Это специально оговорено в законопроекте. Ситуация, когда, которой мы были свидетели буквально совершенно недавно, когда с некого интернет-ресурса распространяется вирус, который ставит под угрозу очень важные сферы жизнедеятельности всего государства, а государство ничего не может сделать ни в техническом плане, ни с точки зрения права, поскольку нет никаких правовых инструментов, это абсолютно недопустимо.
Ну там же распространялся вирус, вы имеете...
В исключительных случаях, когда речь идет о жизни, об угрозе жизни людей, об тяжелом или особо тяжелом преступлении, то кто там может принимать такое решение? При этом только на 48 часов, не больше, если не будет решения суда. У нас сейчас каждого задерживают на 72 часа.
Дмитрий, вы имеете в виду вирус Петя А, вот тот самый, да? А есть информация, что он распространялся с конкретного сайта?
Я вам говорю про схему, которую вы, свидетелем которой мы были совершенно недавно, про ресурсы, с которых распространялся сайт, вирус. Меня вообще интересует вопрос, почему у нас, получается, права граждан интересуют больше, чем права таких сайтов, которые могут нести такой вредоносный контент.
Потому что почему права граждан заложены как основополагающие в Конституции. Просто как права человека заложены как основополагающие нормы в Конституции. Я поняла вас. А скажите, 48 часов предполагает ваш законопроект, что это временное блокирование на 48 часов, правильно?
И на 2 месяца по решению суда.
Ну, вы обсуждаете законопроект. Я предполагаю, mm-hmm. что вы хотя бы его открывали, а да. не черпали сведения из той пиар-компании, которую устроили айтишники, только потому что они не хотят закупать соответствующее оборудование за свои деньги, а требуют, чтобы закупали за средства бюджета.
Mm-hmm. А как вы оцениваете заявление журналистов и информационных различных организаций, общественных организаций, которые говорят о том, что таким образом можно учредить цензуру в интернете?
Если все равно упирается в решение суда, то это такие заявления, они абсолютно ни на чем не обосновываются. Если у нас претензии к судебной системе, то давайте, пожалуйста, не путать грешное с праведным. Мы будем говорить о коррупции в судах и так далее. Но тогда это касается не только каких-то интернет-сайтов, не только деятельности каких-то СМИ. Это касается вообще сферы жизнедеятельности и общества, и государства.
Нет, я имею в виду...
В данном случае мы как раз апеллируем к судебным решениям. И суть в чем? Вообще это философия, скажем, законопроекта. Когда был принят указ президента о блокировании российских ресурсов определенных, это вызвало резонанс и в обществе в определенной части, и среди тех же айтишников, которые требовали, чтобы им дали понятные правила игры. Вся ситуация стала средством манипуляции. То есть вот сейчас, допустим, я как народный депутат работаю по одной из теме, когда представители наших неких государственных структур фактически кошмарят, так сказать, крупную IT-компанию как раз под предлогом выполнения этого указа, не давая, в общем-то, никаких понятных правил, как выполнять и что именно делать. Для того, чтобы не было такой ситуации, мы вводим правила, которые бы были понятны всем. Более того, когда вчера были крики и вопли о том, что этот законопроект будет вноситься в распорядок дня в нарушение регламента и рассматриваться Верховной Радой, я сказал, что я категорически против немедленного рассмотрения этого законопроекта. Мы его, он еще находится на стадии, ну, скажем так, в любом случае, в целом его никто не собирался принимать, только в первом чтении. Я обратился к замминистра информационной политики Дмитрию Золотухину, он меня поддержал, чтобы Министерство информационной политики выступило площадкой для обсуждения тех правил, которые мы предлагаем в этом законопроекте. И я думаю, в ближайшее... Сегодня же опять-таки разговаривал с видимыми компаниями, которые имеют отношение к интернет-трафику. Они тоже согласны дать свои эксперты, более того, очень даже хотят этого. Еще один соавтор этого законопроекта, Иван Винник, тоже согласен полностью принять участие в дискуссии.
Дмитрий, смотрите, основная же...
Эти моменты мы готовы обсуждать в самом широком кругу. Никто не делает тут попытки через колено кого-то переломать и навязать какие-то правила.
Дмитрий, основная же претензия к этому законопроекту в том, в досудебном или в внесудебном блокировании. Вот именно об этом.
Я привел примеры с задержаниями граждан.
А я могу вам привести пример...
Те, которые мы предлагаем именно в случае с киберсферой.
А я вам могу, например, привести...
Что киберпреступления могут касаться, допустим, системы энергетики, это система атомных электростанций, к примеру, других высокотехнологичных объектов,
да,
аварии на которых... или выведение их из строя, могут грозить их техногенными катастрофами.
Да, я вас услышала, но я вам могу...
Нет вообще никаких законодательных механизмов регулировать эту сферу.
А я вам могу привести другой пример. Например, когда во время Майдана блокировалась работа Пятого канала, и просто глушились, и не только Пятого, на самом деле...
Стало, или вносились какие-то эти соответствующие решения, введенные реестры?
Нет, но вот не приведет ли подобное...
Опять-таки не путать грешное с праведным. Мы предлагаем законные механизмы, где это будет понятно и где можно это дело ускораживать. А вы говорите о каких-то подпольных этих самых телодвижениях. Для того, чтобы не было таких ситуаций, как было с Пятым каналом, мы предлагаем законные основания.
Законно блокировать.
А не деятельность на местах, что как раз и является проявлением диктатуры.
Татьяна Попова, бывший заместитель министра информполитики, хочет подключиться к нашей беседе.
Да.
Татьяна.
Дмитрий, вот я помню, когда вы в 2015 году пытались провести законопроект про цензуру в АТО, вы тоже тогда медиа-юристам и журналистам говорили о том, что мы поняли, мы внесем изменения, и тем
вот,
не менее через полгода
Татьяна, вы, видимо, просто не
вы
слышите,
подали
не слышите.
Тот
Дмитрий
же самый
Тимчук
законопроект.
Сказал, что он не хочет с вами общаться в довольно не очень форме вежливой и бросил трубку. Поэтому
ну,
вот продолжите
после...
без него.
Да, он, к сожалению, после этого перестал приходить на... Он обещал на 20-й минуте круглого стола в Укринформе, обещал, что он внесет правки и поговорит с медиаорганизациями, что нужно изменить в этом законопроекте про цензуру в АТО. Пропал, не контактировал, и через полгода реально пытался вынести на Комитет по свободе слова этот же законопроект без единой правки, которую он обещал внести. И, конечно, он не прошел комитет по свободе слова, потому что и журналисты, и депутаты вспомнили о том, что он обещал его изменить, согласовать, ничего этого не было сделано. Я боюсь, что здесь может быть аналогичная ситуация.
Ну вот если это будет обсуждаться с его стороны в той же форме, в которой мы только что слышали, то мне кажется, что консенсуса будет достичь достаточно сложно. А вот услышали вы его аргументы по поводу того, что это необходимо для того, чтобы, например, в том числе противодействовать кибератакам.
Ну,
мы все помним вирус,
да, это,
действительно
распространение. Петя А через Медок, об этом говорит нацполиция, это же заявил Microsoft. Но дело в том, что у них есть огромная структура ДСЗИ, в которой работает там, что 8 тысяч человек, которая должна заниматься, собственно, ну, Держспецзвязок, которая должна этим заниматься. Есть фонды НАТО, которые по кибербезопасности работают с Украиной. Это работа этих структур. Какое это имеет отношение к блокировке сайтов внесудебной, я вообще не понимаю.
То есть эти структуры, по сути, могут остановить
они
распространение
должны, да,
вируса?
Они должны были,
или...
как минимум, его контролировать в государственных структурах, так, в Кабмине, ну и в тех там, даже, по-моему, киберполиция в итоге пострадала. Они этого не сделали. И я думаю, что вот им нужно направить свою энергию вот в то русло и работать там, более серьезно с фондами НАТО по кибербезопасности, нежели пытаться законодательным образом сделать возможность внесудебной блокировки сайта. Это действительно опасная тенденция.
Мы дозвонились мы Дмитрию Тимчуку тогда, когда вы начали говорить о том, что есть еще один законопроект.
Да, Лукьянчука, да, изменения в закон об информации, где он вводит понятие технологическая информация, под которую подпадает, ну, в принципе, любая вещь там может попасть под этот закон про технологическую информацию. И, соответственно, может быть сразу же введено в понятие там секретной информации. Вот как я привела пример с программой «Схема». И тоже опасный законопроект. О нем сейчас пока мы еще не делали заявление вот нашей группой, но уже некоторые депутаты, Ольга Червакова, они подняли этот вопрос о том, что кроме вот этих вот за две недели двух законопроектов этих же депутатов, есть еще один законопроект Народного фронта, который тоже достаточно опасен. И, честно говоря, тенденция печальна, потому что в прошлом году, в 2015 году тоже Винник и Тимчук, они вот пытались вести эту цензуру в АТО. Меня обвиняли в том, что я привожу шпионов BBC на передовую, хотя они проходили по две недели проверку контрразведкой, и только после этого в проект Embedment, натовский проект, согласованный с президентом, со всеми, включая министра внутренних дел, они попадали на передовую. Тем не менее, конечно, Дмитрию было бы удобнее быть единственным спикером, который рассказывает о том, что происходит в АТО.
Татьяна, а по вашему мнению, это может вот свидетельствовать о вообще ухудшении ситуации со свободой слова в Украине? Или это, ну, такие точечные...
Ну, пока это только попытки. Очень печально, что они происходят. Я надеюсь, что они происходят просто в связи с тем, что, ну, тоже нужно понимать, они вышли из там советской армии, их учили в советских училищах замполитов.
Тимчук и Винник, вы имеете в виду?
Тимчук и Тетерук, например. То есть у них свое понятие о том, как работает информация, такое советское. Современные методы стратегических коммуникаций им просто не знакомы, там, в силу там, незнания английского языка, непосещения каких-то тренингов, которые нам предоставляют сейчас международные партнеры. И они даже не понимают, что работа с журналистами в демократической стране строится абсолютно по-другому. И работа с информацией строится абсолютно по-другому. И работа с интернетом. Вот они пытаются старыми какими-то советскими методами ограничить, ввести цензуру, что в современном мире просто не работает. Мы не можем закрыть наше информационное пространство, потому что мы не Северная Корея. Даже Россия не может закрыть свое информационное пространство. Вон, вывели через мессенджеры 100 тысяч детей под Навального. Это говорит о том, что физически уже сейчас, при наличии интернета, это все равно не будет возможно. И эти попытки ввести цензуру, они выглядят, ну, для наших западных партнеров очень непрофессионально, по-детски как-то, и так дико даже где-то.
Последний вопрос, наверное. Когда эти, известно ли вам, когда будут вноситься эти законопроекты в зал и будут ли они вноситься в зал?
Ну, я думаю, что уже осенью они предпримут вторую попытку. Я так понимаю, они пытаются все законопроекты свои сейчас ввести не через комитет по свободе слова, а через, потому что там он точно не пройдет. Там бывшие журналисты, даже от Народного фронта, они там, ну, Виктория Сюмар подписывала письмо вместе с журналистами против публикации персональных данных. Поэтому я уверена, что не пройдет. А будут пытаться вести через комитеты IT, вот через какие-то другие комитеты.
И безопасности.
И безопасности,
например, потому
наверняка,
что обосновывает,
да,
это необходимостью безопасности, организация безопасности.
Но я почему-то, вот у меня есть очень глубокое подозрение, что зал они все равно не пройдут.
На оптимистической ноте тогда и закончим. Спасибо вам большое. Татьяна Попова, бывший заместитель министра информационной политики, была гостем нашей студии. Мы говорили о законопроектах, которые предполагают внесудебное блокирование сайтов.